Поздравляем вас, дорогие отцы, братья и сестры, с воскресным днем недели о блудном сыне. Так именуется этот воскресный день ради чтения притчи Евангелия от Луки, возвещающей богатство милости и щедрот Божьих ко всем кающимся грешникам, каковы суть все мы. В народе наступающая седмица именуется пестрой по причине соблюдения поста в среду и пятницу. Обратим внимание на замечательное совпадение 8 марта, когда многие по старинке празднуют день революционно настроенных женщин, а дело пошло с Парижа после французской великой по своим беззакониям революции, когда из Бастилии были выпущены в том числе и падшие женщины, водившие хороводы на площади Звезды в Париже со словами «Эгалите, фатерните», «Свобода, равенство и братство». И вот в этом году, конечно, для крещенных христианок немаленькое испытание, потому что именно на 8 марта падает обретение главы Иоанна Предтечи, главы, усеченной некогда неистовым Иродом по просьбе грешной Иродиады, угодившей скверным танцем сатрапу в день его рождения. Конечно, сейчас, уже 20 лет спустя того, как рухнула безбожная идеология, по старинке именуют женским днем этот праздник. Неплохо, конечно, дарить женщинам цветы не только в этот день, но и во всякой другой. Но всякое нетрезвенное веселье в пятницу, в день обретения главы Иоанна Предтечи, особенно подозрительно и зловеще, потому что сопряжено с воспоминанием о великом злодействе, убиении целомудренного предтечи блудной плясавицей. Это информация к размышлению. Зато в среду утром 21 февраля по церковному календарю событие действительно достойное благоговейного воспоминания, покаянного плача и молитвы о грядущих судьбах России, 400-летие дома Романовых будет праздноваться именно в этот день. В Успенском соборе будет служить святейший патриарх в главном храме, где помазывали на царство русских царей. Именно к этому дню, 21 февраля, приурочена знаменитая утвержденная грамота 1613 года, когда был собран поместный собор церкви, одновременно земской собор всея Руси, и наш народ, покаявшийся в грехах отступления от Бога, его заповедей, торжественно провозгласил эту утвержденную грамоту, в которой принес во веки веков клятву Богу на верность самодержавию, ибо без царя Русь не стоит, говорили с древности добрые наши предки. Связав себя страшными клятвами, аще какой патриарх или боярин пойдет супротив этой утвержденной грамоты, в которой народ принес клятву на верность романовскому роду, да не будет помянут Церкви Божией и отлучен от света животворящей Троицы. Вот такое было воодушевление ровно 400 лет тому назад, и с такой уверенностью все сословия нашего народа, присягнув первому русскому природному царюки из династии Романов, обещали веру и верность его потомству истинному до скончания века. И сегодня, конечно, приспело время размышлять над силой духовной значимости этого всенародного документа, этой клятвы, о которой многие из нас, может быть, и не знают хорошенько до сегодняшнего дня. Потому что в этом документе, как в узле, завязаны судьбы великой России, ее слава и ее трагедия, ее неизбывные скорби, не прекращающиеся по сей самый день. Во всяком случае, сыны России, те, кто хотят понять свое место в судьбе нашего Отечества и принять благое участие в судьбе страны, крепко должны размышлять о том, что же наш народ изрек 400 лет тому назад, и каким образом эта утвержденная грамота связана с сегодняшним днем. Вот такой будет у нас день 21 февраля или 6 марта, в среду наступающей седмицы. А сегодня кратко приведем на память себе вопрос, который воскресший Спаситель обратил к ученикам, внезапно явившись им в Сионской горнице при затворенных дверях. «Почто смущение есте, и помышление входит в сердца ваши». Мы помним, что ученики, подавленные скорбью о распятии Господа и Учителя своего, оказались не готовыми к встрече Христа воскресшего и с испугом помышляли о том, не призрак ли, не привидение, не бесплотный ли дух внезапно явился их очам. Ученики были устрашены, между тем, как Господь показал им руки и ноги свои, хранившие знаки страданий, раны от гвоздей, и убеждал их освободиться от маловерия, неверия, ибо дух плоти и костей не имеет, а меня вы видите во плоти. «Почто смущение есте, и помышление входит в души ваши». Эти слова Спаситель как будто обращены и к нам. Ибо помышления или страсти, уныние, печали, а иногда раздражительности и гнева, похоти, гордости, житейской, тщеславия, удобно входят в сердце человека, когда это сердце теряет мир Христов, когда сердце начинает смущаться, то есть испытывает малую или немалую степень тревоги, беспокойства, сомнения. Равновесие ума и сердца есть как бы некая плотина, которая, ограждая нашу бессмертную душу, не позволяет потоку греховных помышлений, образов, ощущений вторгаться в глубины нашей совести. Вот почему учителя духовной жизни, к примеру, оптинские старцы, всегда в своих письмах наставляли духовных чад сохранять ясность ума и мирное расположение души во всех обстоятельствах, как мирных, так и немирных. Едва лишь небо покажется нам совчинку, а земля уйдет из-под ног, едва лишь мы переводим, как некогда Петр, шедший по водам Тивериадского озера, взор со Христа Искупителя на что-либо земное, то есть излишне впечатляемся образами этого мира, как душа тотчас ощущает происходящую в ней недобрую перемену. Мы действительно изменчивы и переменчивы. И во единое мгновение христианин может сам себя лишить спокойствия, равновесия, мира, духовной тишины, а значит и радости Бога общения. Не случайно Священное Писание настаивает: в мире место Господу. И действительно, едва лишь только по немощи человеческой или по злобе врага рода человеческого мы начинаем беспокоиться, испытываем состояние тревоги или страха, как говорят психологи, аффекта, как тотчас лукавый дух, всегда наблюдающий за нами издали, всегда сторожащий нас в засаде, как лев, который готовится к прыжку и подстерегает жертву, лукавый дух стремительно, молниеносно, как змея или как стрела, входит в нашу душу и начинает ее мучить посредством тех самых помышлений, о которых говорит Господь: «Почто помышление входит в сердца ваши». Человек, подпавший под воздействие страстей и одновременно лишившийся упования, надежды на помощь Божью, напоминает собой лань, которая скручена питоном, душащим ее, или поймана каким-то морским зверем, крокодилом, тянущим ее под воду. Бьется несчастное животное, кричит, но ничего сделать не может. Так и Левиафан, дух тьмы, использует все имеющиеся у него возможности, дабы сбить христианина с панталыку, вышибить его из седла благочестия, омрачить его душу, если не неверием, то хотя бы маловерием, ввести ядовитый, токсичный укол беспокойства, маловерия, страха, ненадеяния, если возможно, желает довести душу до паники, то есть полной потери самообладания. Бедная душа, согласившаяся на это предложение лукавого, уже напоминает собою суденышко, застигнутое в морской пучине бурей, так что каждый вал грозит ей кораблекрушением. Вот почему желающие понять искусство и умудриться в сражении с лукавым духом должны первым правилом для себя поставить по завету апостола Павла «не отчаиваться в отчаянных обстоятельствах». Хотя бы, говорят святые отцы, пожар гудел пламенем вокруг нас, хотя бы небо соприкасалось с землею, христианин должен всегда оставаться хладнокровным, рассудительным и не должен сводить очей своих с Господа Бога, всемогущего и вездесущего, всегда взирающего своими светлыми очами и испытующего тайные мысли, намерения наших сердец. Это добродетель свойственна морякам опытным, которые знают, что нет ничего страшнее паники на корабле, полководцам, которые своим примером призваны воодушевлять воинов, свойственна тем, кто привык своей грудью защищать малых мира сего и ведет их тропою веры и любви, пастырем церкви. И нет приобретения драгоценнее, чем это качество, которое делает человека по внешности медлительным, может быть, неторопливым. Напоминает нам Михаила Илларионовича Кутузова, который оставался равнодушным к граду обвинений, однако оставил о нем память как о стратеге, благодаря маневрам которого мы выиграли Отечественную войну. Итак, сегодняшнее чтение Священного Писания учит всякого, кто хочет угодить Богу, этому искусству самообладания. Как не уступить место лукавому? Всегда надлежит быть готовым выставить навстречу его раскаленным стрелам щит веры. Никогда нельзя выпускать из рук меч молитвы, призвание имени Господа Иисуса Христа. Необходимо вживлять в сердце убеждение в том, что Бог бесконечно премудрый, всемогущий и любящий нас, никогда не оставит нас, не покинет нас, но всегда предложит и зальет свою чудесную помощь в награду только за то, что мы не теряем самообладание и мужественно призываем Христа Искупителя в час искушения. Тот, кто будет упражняться на дню, не раз падая и вставая, самого себя укоряя в малодушии и паникерстве, мало-помалу обретет от Господа духовную устойчивость, нравственную силу, и жизнь во Христе станет для него источником бесконечной радости, утешения. Он получит от Господа просвещение, словом своим будет способен назидать ближних. Тот же человек, который по самолюбию наступает бесконечное число раз на одни и те же грабли, но не выводит из этого никакого полезного для себя следствия, может нажить душевные болезни. Они сейчас слишком распространены. Неврозы, приходящие в истерические реакции, психозы, можно действительно добровольно, раскрыв сердце троянскому коню, помыслом внушающим нам лукавые, духовно повредить себя. И каждый из нас на самом деле знает, как мало вокруг людей, которые в Боге утвердившись, действительно могут быть поводырями для маломощных и беспокойных. Однако Иисус Христос, Спаситель, воскресший, не для того явился ученикам, чтобы умножалось число больных на голову. Но Он говорит нам: «Мир мой даю вам, да не устрашается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Мужайтесь, ибо Я победил мир, хотя немалыми скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное». Христова радость есть во многом плод мира, а мир есть баланс, равновесие ума и сердца. Мир израбатывается теми, кто всем своим существом и умом, и чувством, и волей, и душой, и телом устремляются ко Христу, вытягиваются перед Ними в струнку, призывают Его Святое Имя и в сознании своей немощи всецело печаль свою возлагают на Господа, умеющего подать нам изобильную помощь и успокоить сердца наши. Аминь.